В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-то другой религии, мог позвонить нам, вернее, не позвонить, а прислать нам вопрос в прямой эфир и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Можно это сделать по Вайберу и Ватсапу 8+7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно оставить вопрос на нашем сайте Теос FM, и там вот вы найдете такую форму, в которой нас можно и слушать, и вопрос отправлять. Можно прислать вопросы мне напрямую на почтовый адрес asksergey@list.ru, asksergey@list.ru, и можно прислать также их, оставлять в комментариях в Фейсбуке, в трансляции и ВКонтакте. И я напомню, что наша вообще станция существует, как вот наша станция вообще, так и конкретно вот эта передача особенно существует благодаря поддержке наших слушателей. Как эту поддержку оказать, вы можете найти на нашем сайте вот станции в целом или конкретно вот этой передачи. Вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев». Первая страничка, которая вам поисковик выдаст, это как раз будет страничка вот этой передачи, где вы сможете ее поддержать, если захотите. Итак, ждем ваших вопросов, и вот они уже у нас появились. Так, Адам дал имя Еве, не говорит ли это о превосходстве? В раю до падения превосходство, оно, как вам сказать, в раю существует иерархия, и в восстановленном, в спасенном мире будет иерархия. И над нами есть ангелы, под нами есть животные, в человеческом обществе есть иерархия, в семье есть иерархия. Но слово «превосходство», оно людей пугает в современном мире, из-за того, что превосходство в нашем мире, как правило, связано с угнетением. Что вот люди, которые превосходят, они иерархически выше, они используют это свое превосходство не для того, чтобы с любовью служить другим, а для того, чтобы других эксплуатировать. И в смысле превосходства, о котором мы сейчас говорим в нашем падшем мире, нет. Но в непадшем мире и в мире, который будет восстановлен, существует естественная иерархия, в которой, да, вот Адам дает имя Еве. И есть структура естественной семьи, в которой глава жены – это муж. Я еще раз подчеркну, что следует отличать иерархию, как ее замыслил Бог, и то, что у нас в нашем падшем мире ассоциируется со словом «превосходство». Почему ад вечен, и люди, которые туда попали, не могут покаяться, ведь теперь они поняли, как неправильно они поступали. Потому что у человека есть выбор, и этот выбор, он меняет нас каждый раз, когда мы его совершаем. И бывает так, что человек больше и больше коснеет в грехе. Чем больше человек пребывает в грехе, тем сильнее он, тем труднее ему вылезти. И наступает момент, когда человек коснеет в этом грехе необратимо, не потому что ему кто-то извне не дает возможности вылезти, а потому что вот он сам себя привел в такое вот невозвратное состояние. И поскольку человек обладает подлинной свободой, и человек может сказать Богу «нет», некое окончательное, то, увы, кто-то это «нет» скажет. И кто-то необратимым образом откажется от Бога и от жизни с Ним. Что вы отвечаете на вопрос, упоминаются ли в Библии динозавры? Нет, ну, можно считать, что Левиафан – это динозавр. Я видел такую интерпретацию. Но, вообще говоря, Библия – это не обязана упоминать у нас, видите. Она не для этого дана. Библия – это история взаимоотношений Бога с людьми. И в ней не упоминается масса вещей, которые не связаны с этими отношениями. Там не упоминаются динозавры, не упоминаются псеродактили, не упоминаются рецепты приготовления пельменей, не упоминаются основы программирования на языке C. Есть огромная масса предметов, которые в Библии не упоминаются и не должна. Она не про это. Библия про то, как нам обрести спасительные отношения с Богом. Она не про динозавров. И поэтому совершенно не стоит и ожидать, что динозавры там будут упоминаться, и непонятно, а зачем бы они там были. Как вы относитесь к свидетельствам о реинкарнации, когда люди под гипнозом вспоминают свои прошлые жизни? У нас есть свидетельство Священного Писания о воскресении Господа Иисуса из мертвых, и мы, вот христиане, свое представление о том, во что мы верим, что существует на самом деле, мы основываем на том, что говорит Господь Иисус, прежде всего, и на том, что говорит Священное Писание в целом. И Господь Иисус, Он обещает нам воскресение мертвых. То есть такое воскресение мертвых, оно предполагает, что человеческое тело, оно связано с человеческой душой неким таким фундаментальным образом. То есть душа, она не слоняется по разным телам. Чтобы воскреснуть, воскресение предполагает некую прочную связь между душой и телом. Это если опираться на текст Библии. И другое соображение, то, что в Библии отношения между Богом и человеком, они носят остро личностный характер. Библия сравнивает отношения Бога и человека с отношениями там, мужа и жены, отца и ребенка. То есть это личные отношения. Богу дороги вы лично. Вот. А у вас лично Бог имеет какой-то замысел. Ваша личность перед Богом имеет фундаментальное значение. И Бог любит вот именно лично вас. И лично вам желает дать вечную жизнь. Если принимать доктрину реинкарнации, то совершенно непонятно, а где же ваша личность, а где же вот именно вы? Ну и философские проблемы у доктрины реинкарнации – это то, что непонятно, что реинкарнируется. Вот если я там помер и реинкарнировался в какого-то другого человека, что у нас общего? У меня с ним нет общих воспоминаний, нет общего чувства идентичности. Он не считает, что он – это реинкарнировавшийся я, он меня не помнит в любом случае. У нас с ним нет общего характера. Характер он вырабатывается в ходе опыта, который каждый из нас будет переживать по отдельности в разных условиях. У нас с ними нет общего круга общения, общих знакомых. На каком же основании мы могли бы утверждать, что он – это реинкарнировавшийся я? И даже если мы представим себе, что какие-то воспоминания умершего человека, теперь они каким-то образом оказались в голове ныне живущего, то это не сняло бы проблему из того, что я вспомнил что-то из жизни другого человека, который вот жил в другое время, в другом окружении, носил другое имя, по-другому себя осознавал, на другом языке говорил. Это же не делает нас одной личностью. Остается совершенно вообще непонятно, на каком основании мы могли бы говорить, что он – это реинкарнировавшийся я, или, вернее, я – это реинкарнировавшийся он. Ну и сами по себе сообщения о подобного рода воспоминаниях, они носят, ну, такой достаточно легендарный характер. Вот если бы Человек сказал: о, в прошлой жизни я работал у купца, и этот купец, я помню, перед революцией закопал большой клад золотых монет. И сейчас я пойду этот клад откопаю. Ну да, это было бы, ну, некая серьезная информация. Мы могли бы ее объяснить, не прибегая к доктрине реинкарнации, но это было бы с чем работать. А пока, ну, все воспоминания носят, что в прошлой жизни я был индийским принцем. Тут интересно, что все люди, которые вспоминают свои предположительные прошлые жизни, они, никто из них не помнит, что в прошлой жизни я был бедным крестьянином, я очень тяжело пахал, по праздникам напивался, жизнь моя была скучной и неинтересной, в 40 лет я умер от непосильного труда и всяких болезней. Никто же этого не вспоминает. Все были какими-нибудь духовно продвинутыми жрецами или аристократами, там, принцами, чем-нибудь еще таким, что тоже вызывает большое-большое подозрение. Но главное, мы полагаемся на Господа, на Его проповедь, на Его свидетельство, и мы полагаемся на Него в том, что мы воскреснем из мертвых и продолжим вот нашу личную жизнь, как люди с нашим характером, нашими воспоминаниями, нашей личной идентичностью. Вот я помню себя в 10 лет, и, конечно же, я очень сильно изменился с тех пор, но я помню, что это был я. Между мной 10-летним и мной 50-летним есть преемство. Мы точно являемся одной и той же личностью. Вот на небесах мы сильно изменимся. Мы узнаем очень многое того, чего мы совершенно не догадываемся сейчас, но мы будем теми же личностями. Будет существовать преемство, будет существовать продолжение. И вот это преемство, это продолжение, оно теряется, если допускать реинкарнацию. В одной очень древней египетской легенде говорилось о разъяренной богине, которая истребляла людей, упивалась их кровью. И вот как-то раз в кровь подмешали красного вина. Богиня это не заметила, с удовольствием вино выпила, захмелела, после чего помирилась с людьми. Письменные версии этой легенды больше 3000 лет. Таким образом, идея замещения крови вином для примирения с Богом возникла в Древнем Египте как минимум за 1000 лет до Иисусовой тайной вещи яда Евхаристии. Вы теперь будете продолжать верить, что Иисус был автором идеи через примирение через обряд замещения крови вином. Честно говоря, понимаете, мы с вами уже говорили, что предполагаемые параллели, они нам ничего не доказывают, потому что мы должны были доказать сам факт наличия параллели, во-первых. Потому что, ну, смотрите, люди вообще ходят двумя ногами все. Все мужчины на Ближнем Востоке имеют густые бороды. Если, ну, как я уже говорил, понимаете, если мы видим монумент Карлу Марксу с большой бородой и, видимо, изображение Бога Отца с большой бородой, это не значит, что христиане похитили идею Бога Отца у марксистов. Или там Дарвин тоже с большой бородой. Это же не значит, что кто-то у кого-то чего-то похитил. Это просто значит, что люди, у людей бывает борода. То, что вино и может фигурировать в тех или иных повествованиях, это просто значит, что люди знали, что вот вино существует, что вино определенным образом влияет на людей, что оно может сделать человека расслабленным и благодушным. Он уже как-то так от этого подрасслабится. Какое отношение это все имеет и может иметь к Евхаристии, ну, это нужно, как-то очень далеко протягивать. В оригинале книги «Бытия» на еврейском Бог создал не рыб, как в русском, а аноним гдалим, что значит «больших драконов», то есть именно динозавров. Кто тогда создал рыб? Ну, там идет просто перечисление, что все живущее Бог создал, в том числе все живущее в воде. Там, всех рыб и кто бы там ни был. Георгий говорит: поинтересуйтесь, как выбирать нового Далай-Ламу. Я знаю, это приносит кандидатам Далай-Ламы, маленьким мальчикам приносят игрушки с прежнего Далай-Ламы, и он там мальчик должен потянуться, если он потянется к игрушке любимой прежнего того и вам, и значит, это вот он реинкарнировался. Ну, честно говоря, мне это не кажется убедительным экспериментом. Понимаете, ну, смотрите, у меня с одной стороны есть Христос, есть Священное Писание, есть ряд соображений против реинкарнации, которые я вот только что высказал. С другой стороны, есть сообщение о том, что ребенок там потянулся, выбрал игрушку, которая там вроде относилась к прежнему Далай-Ламе, чтобы это доказывало. Я напомню, что можно присылать... А вот есть у нас сообщение. Ну, ладно, я потом прочитаю. Я напомню, что можно присылать нам вопросы на наш сайт teos.fm. Можно присылать на Viber и WhatsApp, на телефон найдут. А вот пока у меня появилось все-таки новое сообщение, я на него должен буду ответить. Так, Павел, если вернуться к нравственному закону, считается, что совесть вдохнул в нас Бог. Как насчет каннибалов? Очень сомневаюсь, что они испытывали совесть, поедая людей. Если этому объяснение? Конечно, есть. То, что человек пал, и его совесть, она глубоко помрачена вот этим самим падением. И поэтому люди могут эту совесть завалить, как колодец камнями, и человек может поступать против совести, и может даже привычно поступать против совести, и он может находиться в культуре, где поступать против совести принято. Это никак не отменяет самой реальности совести. Мы можем подавлять себе этот голос, и культура, в которой мы живем, она может либо воспитывать эту совесть, либо ее подавлять. Но для того, что, знаете, вы как музыкальный слух, для того, чтобы воспитывать в ребенке музыканта, нужно, чтобы у него музыкальный слух был. Вы не можете взять любого человека и из него воспитать хорошего музыканта. Нужно, чтобы у него были данные, был врожденный музыкальный слух. Но этого недостаточно, потому что его нужно развивать, тренировать. И если человек окажется в ситуации, где никто его музыкальным слухом не интересуется, а наоборот, там какие-то обстоятельства, которые препятствуют его развитию, то он и не разовьется. Вот так совесть, она есть, но она развивается в процессе воспитания, в процессе наставления в вере. И без этого воспитания, без наставления, она может в человеке работать очень дисфункционально, она может очень плохо работать. Руслан, доброго дня. У меня вопрос. Бывали смерти до грехопадения или не было? Если не было, то как объяснить остатки умерших животных, которые датируются задолго до появления человечества? Если была, то в чем смысл существования животных, которые умерли задолго до появления людей? Смерть, очевидно, была до грехопадения человека. Само по себе Священное Писание нам говорит, что смерть человека является результатом грехопадения. То есть человек был должен приобрести вечную жизнь в общении с Богом. Ну, в третьей главе книги «Бытия» мы читаем, что «И теперь, чтобы он не вкусил от древа жизни, не стал бы жить вечно». То есть изначально Адам не живет вечно. Он должен вкусить от древа жизни, чтобы обрести эту вечную жизнь. И к нему, и у него этот доступ перекрывается. То есть мы не находим в бытии той картины, что все люди и животные живут вечно и начинают умирать только после падения Адама. Нет. Адам должен обрести вечную жизнь только после того, как он вкусит от древа жизни. И у него эта возможность пропадает, когда он согрешил. То есть библейский текст, он скорее указывает на то, что смерть была до падения. Нельзя сказать, что все живые существа жили вечно. Поэтому животные, то, что животные умирали до Адама, это совершенно никак не противоречит Священному Писанию. В чем смысл существования животных, которые умерли до появления людей? Они сами по себе, как вам сказать, являются частью того мира, который приуготовляется к приходу людей. И Божьи творения, они сами по себе обладают смыслом, даже и без непосредственной привязки к людям. Вот есть масса животных, которых я никогда не увижу в своей жизни. Где-нибудь в джунглях Южной Америки живут какие-нибудь совершенно удивительные твари, которым я не могу удивиться, потому что я их не увижу. Но тем не менее, их никто не увидит. Тем не менее, смысл в их существовании есть. Бог их создал, Бог им радуется. Как относиться к мытарствам преподобной Феодоры? Об этой книге многие спорят, но в то же время многие находят ее авторитетной. Каково ваше отношение? Знаете, с мытарствами, особенно мытарствами преподобной Феодоры, у меня возникает одно очень большое недоумение. А где там Христос? Там происходит какой-то состязательный процесс, там идет от Феодора, ее ангелы сопровождают, на них эти бесы наезжают, бесы предъявляют ее грехи, ангелы предъявляют добрые дела самой Феодоры и из ковчежца добрые дела ее отца духовного. А Христос где в этой схеме? Вот я помню, как я читал текст Святого Иоанна Карпавского, где он описывает воздушную встречу с дьяволом примерно так. Я сейчас попробую вспомнить близко к тексту. С угрозой и бранью дерзко нападает враг на душу, только что исшедшую из тела, являясь грозным обличителем в грехопадениях и я. Но можно видеть и то, как верная и боголюбивая душа, хотя и много уязвлена была грехами, но не боится его нападения и угроз, но смело взывает против злого дьявола, говоря: «А тебе-то что за дело, чуждый Богу? А тебе-то что за дело, сверженный с неба и раб лукавый? Не имеешь ты над нами власти, власть над нами и над всем имеет Христос. Ему же согрешили, ему и ответ дадим. Имея ручательством спасения в нем и милосердие его к нам, честной его крест. Ты же беги дальше от нас, окаянный, нет тебе дела до рабов Христовых». То есть вот тут я понимаю, это очень хорошо согласно с свидетельством Священного Писания, что наш Судья и Спаситель есть Христос. И по исходу из тела душа вспоминает Христа, естественно, на него уповает. Дьявол же со всем основанием посылает подальше, потому что это не его собачье дело. Вот. Почему в мытарствах у нас суд над душой производит бес? Да по какому праву? Так люди такие вообще? Мне вот это кажется очень странным. И почему из кадров совершенно пропал Христос, и его там нет? И почему спасение этой Феодоры определяется ее собственными добрыми делами, совершенно никак не упоминается Христос нигде? У меня это вызывает очень сильное недоумение, и я отношусь к этому тексту с большой осторожностью. Максим пишет: материалисты считают, что феномен квалия доказан, информационный подход Дубровского дает разрешение этому мысленному эксперименту. Квалия – это информация в чистом виде. Вкус апельсина в мозге соответствует активации островковой доли. Это можно узнать, не пробуя апельсин. Событие измеримое, осязаемое. Для самого мозга активация островковой доли несет только информацию, что испытывается вкус апельсина. Это и есть квалия вкуса апельсина. Понимаете, это кольцевой аргумент. Пример кольцевого аргумента. Что мы, если бы материализм был верен, то переживание квалия соответствовало бы, полностью исчерпывалось бы активация определенной доли мозга. Но это же никто не продемонстрировал. Понимаете? И более того, допустим, мы воздействуем на какую-то долю мозга, человек испытывает вкус апельсина. Что бы ты доказывал? Да вот, в общем-то, ничего. Это, у человека все равно было бы субъективное некое переживание, нетранслируемое на язык физических наук. Между субъективными переживаниями и их описанием на языке физической науки есть непроходимая пропасть в любом случае. Владимир спрашивает, я не могу понять логику именно вопрос о кожаных ризах, а именно мнение влиятельных святых отцов церкви, что кожаные ризы были выданы Адаму и Еве после греха. Но те самые отцы, Феофан Затворник и Григорий Ниский, сказали, что человеческий дух был вдунут в животное, похожее на человека. Тогда вопрос такой, зачем выдавать кожаные ризы, если человек имел свое животное изначально? Есть разные интерпретации, что кожаные ризы, это они указывают на то, что некое животное было заколото в жертву, и из кожи этого животного была сделана одежда для людей. И это служит предуказанием на грядущую жертву Христа, что Христос будет закон за наши грехи, и мы облечемся во Христа, как в одежду. То есть, вот, возможно, кожные ризы – это именно вот некая одежда, которая сделана из первожертвенного животного. Может также иметься в виду, что наш опыт пребывания в мире, наш опыт переживания своего тела, он после грехопадения сильно изменился. Но человек определен, конечно же, имел все животное изначально. Это вполне подразумевается в Писании, что человек сделан из праха земного, то есть он не является чистым духом, который сделался собственным человеком в момент грехопадения. Он изначально создан как душевно-телесное единство. Если человек оправдывается только верою, достаточно ли верить и не жить христианской жизнью? Допустим, какой-нибудь бандит, который верит во Христа и даже жертвует на церковь, будет ли он спасен? Ведь он определенно верит, у бандитов часто иконы в машинах и тому подобное. Понимаете, тут путаница из-за того, что слово «вера» в современном языке, оно приобрело оттенок признания реальности Бога. Вот мы долгое время жили в ситуации, когда все вокруг были по умолчанию атеисты, СССР была страна массового атеизма, о чем нам сообщалось в партийной прессе. И верующий – это был человек, который не был атеистом, который признавал, что Бог реально существует. И в этом смысле вера не спасительна. Апостол Иаков говорит, и бесы веры трепещут. То есть признание реальности Бога само по себе не спасает никого. И поэтому под оправданием верой Священное Писание не имеет в виду, что человек оправдывается согласием с тем, что Бог существует. Нет, конечно, когда апостолы проповедовали Евангелие, там все верили, что Бог существует. Это не было чем-то большой новостью, там атеистов как таковых не было. Вера в Священном Писании – это пребывание в завете со Христом, и этот завет проявляется в крещении, Евхаристии, хранении заповедей. То есть, как кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Там все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Это о крещении. Евхаристия Господь говорит, что едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. И хранение заповедей, что, а что мы познали его, мы узнаем из того, что мы соблюдаем заповеди его. Вот спасительная вера, она проявляется в участии в таинствах, крещении, евхаристии, хранении заповедей. Если человек продолжает какую-то явную греховную безнравственную жизнь, он еще этой веры не обрел. Как нам пишет апостол Павел, он перечисляет там, что я вас предупреждаю, еще раз предупреждаю, что там неправедные Царство Божие не наследуют, ни блудники, там, ни воры, ни пьяницы, ни хищники, ни мужеложники, ни злоречивые. Царство Божие не наследуют. Таковыми были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть, когда человек обретает спасительную веру, это проявляется обязательно в какой-то перемене в его поведении. Что человек там заявляет о своей вере, продолжает очевидно безнравственный или преступный образ жизни, то, увы, он еще не обрел веры, и если он себя полагает верующим, он занимается самообманом. Потому что пребывать в упорном попрании заповедей, если человек ведет преступный образ жизни, и считать, что у тебя есть спасительная вера, это значит заниматься самообманом. Владимир спрашивает, как относиться к христианину, к детям Маугли? Не то, что по Киплингу, а самые настоящие одичавшие люди. Разве это не разрушает веру в то, что мы образ Божий? Нет. Наша вера в то, что мы образ Божий, она основана не на эмпирических фактах, не на том, что мы наблюдаем, а на божественном откровении. Многие вещи, которые мы привыкли считать само собой разумеющимися, они основаны на откровении, на божественном. Ну, например, там, вера в равенство. Вот очень популярный лозунг. Часто говорят о том, что все люди равны. Очень часто его в разных контекстах произносят. На самом деле, с эмпирической точки зрения, конечно, люди не равны. У всех разные способности, таланты, достоинства, внешняя привлекательность, социальный статус, сила, возможности. То есть, на самом деле, люди не равны очевидным образом. Вера в то, что люди равны, это вера. Это вера, основанная на библейском откровении. И опираясь на библейское откровение, я верю в то, что человек, который по разным причинам не имеет возможности нормально вырасти, нормально научиться человеческой речи, он все равно по образу Божию создан. Человек, который не разговаривает, не имеет такой возможности в силу каких-то врожденных болезней, он все равно создан по образу Божию. Вот человек, который сидит там, не знаю, в инвалидной коляске и не может с нами разговаривать, он все равно создан по образу Божию. То есть образ Божий – это то, что человек несет в силу принадлежности к человеческому роду. При этом этот человек может не проявлять интеллект, он может не проявлять способности к членораздельной речи. Если он родился от женщины, он человек. И это предмет веры. Вот мы знаем, что есть люди, которые страдают какими-то врожденными болезнями, что они там не разговаривают и не могут. Они, ну, как дети Маугли, только у них какая-то травма вообще мозга, они не могут разговаривать. Но мы верим, что они созданы по образу Божию, мы должны к ним относиться, почитая, признавая в них этот образ Божий. То есть образ Божий, наше признание в людях этого образа не зависит от того, насколько хорошо люди имеют возможность этот образ проявить. Любой человек, дитя в утробе матери, только что рожденный младенец, который не говорит еще, там старик, который в глубокой деменции тоже не может с нами общаться, они все являются... Ну и в этом ряду Маугли, который не мог... выучить обычный человеческий язык, они все равно являются носителями образа Божия. Можно ли обсудить еще один вопрос? Несколько лет назад многие увлекались экзорцизмом. Как разъяснить, что это глупо? Ведь даже Христос и апостолы бесов изгоняли. Понимаете, в чем дело? Экзорцизм – это очень такая скользкая вещь, потому что мы, как вам сказать, духовные силы зла, и главный инструмент – это обман. И вступая в какие-то соприкосновения с этими силами, вы сталкиваетесь с обманщиками. Это надо иметь в виду. И бывает так, что человек нуждается в психиатрической помощи, из него пытаются бесов изгонять. Более того, я даже слышал о человеке, который все пытался изгнать беса бедности. Как изгнать беса бедности? Там человек вот беден, надо беса бедности изгнать, и ты тогда обогатишься. И тут, конечно, надо сказать, что не беса бедности изгонять, а надо просто там приобретать профессию, пытаться. Нужно как-то добиваться возможности, ну, свою ситуацию улучшить. Ну, или если невозможно улучшить, такое бывает, там, человек пожилой или он нездоровый, то как-то это смиренно принять пред Богом, что Господь, значит, для чего-то это попустил. Считать, что все наши проблемы обусловлены непосредственным воздействием бесов, и что ответ на все наши проблемы – это вот бесов гонять, это, конечно, ошибка. Есть, я читал, по-моему, это называется The Right. Читал я на английском языке книжку, как, написанную на основе интервью с римо-католическим экзорцистом, и он там описывает, что существует у католиков достаточно сложная процедура, по которой еще надо бес изгонять. И вот первое, это человека ведут к психиатру, чтобы удостовериться, что это не является просто психиатрическим расстройством. Второе, необходимо, чтобы было благословение епископа. Там даже есть такой рассказ, что когда священники пытаются беса гонять без благословения епископа, им бесы говорят: а что это вы это, своих епископов не слушаете, а нам тут пытаетесь командовать. Есть на это специально подготовленные священники. И что самое интересное, там вот этот священник-экзорцист, он пишет, что для того, чтобы освободиться от демонического воздействия, первое, что человек должен сделать, это не пройти какой-то красочный ритуал, а привести свою жизнь в порядок. Если в его жизни есть какие-то неисповеданные грехи, исповедовать. Регулярно посещать богослужение, каждый день молиться Богу. И избавиться и от всего, что в жизни могло служить входом для демонических сил, от каких-то оккультных приспособлений или книг, или чего-то еще связанного с оккультизмом. Поэтому надо понимать, что очень опасное это дело, и человек может стать жертвой обмана со стороны демонических сил, думая, что он их гоняет. И надо понимать, что многие человеческие проблемы, они не связаны напрямую именно с бесами, и они не решаются напрямую экзорцизмом. Бесы абсолютно реальны, духовные силы зла реальны. Но основное орудие этих самых духовных сил – это обман. Вот есть очень популярная... Понимаете, это вообще... Экзорцизм – это очень популярная тема в Голливуде. Потому что на это можно сделать красочное кино. И что меня в этом кине часто поражало, это то, что там они их, там бесы мучают, они их гоняют. И чего они не делают, так это они просто не молятся Богу, хотя это самое первое, что стоило бы делать. Они вместо этого устраивают какую-то вообще рукопашную с этими бесами, что, мне кажется, довольно бесполезно. И вот из того, что я читал об экзорцизме, самое важное, что советуют люди, которые являются практикующими экзорцистами, ну, католиков, по крайней мере, это привести свою жизнь в порядок, исторгнуть грехи из своей жизни, покаяться, если на тебе какие-то нераскаянные грехи висят, и жить нормальной христианской жизнью. Посещать богослужение, пребывать в общении с церковью, каждый день молиться. Возможно ли в наши дни исцеление верой? Как относиться к сообщениям о подобных исцелениях? В принципе, возможно. Я полагаю, что такие исцеления происходят на самом деле. И есть свидетельства о подобных исцелениях, которые нет смысла отрицать. Другое дело, что Господь дает им исцеление, когда Он вот в рамках Его промысла считает это важным, нужным и для нас спасительным. Мы не можем рассчитывать на то, что Бог будет выдавать нам исцеление по первому запросу. Мы можем вспомнить святого апостола Павла, который тяжело болел. Там люди спорят, что у него было такое. Некоторые говорят эпилепсия, некоторые говорят приступы так называемых кластерных болей, то есть мучительные головные боли, которые абсолютно невыносимые. Там человек находится на грани самоубийства, настолько это мучительно. Но так или иначе, апостол упоминает, что чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоти, ангел сатаны утручать меня. Трижды молил я Господа удалить его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И апостол говорит: посему я буду хвалиться немощами моими, чтобы обитала во мне сила Христова. То есть даже апостол Павел, который лично был чудотворцем, он не мог получить исцеление сам. Он упоминает о Тимофее, о своем ученике, который тоже был определенно верующий, богочестивый человек. И он говорит, не пей одну только воду, немного вина ради желудка твоего, частых твоих недуг. То есть Тимофей имел какие-то недуги. Бог не всегда дает нам исцеление, хотя он может это сделать. Но если человек не обрел исцеление, он не должен приходить в уныние, он не должен полагать, что Бог как-то им сильно недоволен, поэтому его не исцелил. Бог не исцелил апостола Павла. Поэтому мы всегда должны молиться об исцелении, и мы всегда должны прибегать к тем возможностям, которые нам дает медицина. Потому что пренебрегать медициной, это значило бы погрешать против заповеди «не убей». Потому что иногда, что особенно печально, бывает, что человек считает, что Бог его должен чудесным образом исцелить, а вот к врачам он обращаться не будет. Вот это безответственность, это грех, потому что этим человек погрешает против своей жизни. Божий промысел устроил так, что доступна медицинская помощь, если она доступна, к ней надо прибегать, потому что это тоже то, что нам послал Бог, то, что нам, то, что является частью его благого промысла. Так, что такое протестантская этика? Как вы относитесь к представлению о том, что протестантские страны богаче православных благодаря особенностям протестантской этики? Ну, вы знаете, как апостол Павел пишет, что благочестие, оно не служит для прибытка. И я помню, как я прочитал Кальвина Жана «Наставление в христианской вере», и иногда люди говорят, что вот в кальвинизме есть такое представление, что если Бог тебя избрал, ты будешь богатый. Нет, конечно. Там Кальвин пишет о том, что христианская жизнь – это сплошные трудности и искушения. Нужно там уповать на Бога, с терпением проходить поприще. То есть нет такого у Кальвина, что благочестивый человек непременно будет процветать. Наоборот, он будет терпеть всякие испытания и скорби. И в протестантизме там подчеркивается момент, который присутствует в любой форме христианства, что Богу угоден добросовестный труд, что, выполняя свои обязанности хорошо, ты этим выполняешь служение, которое на тебя Бог возложил. Там, если ты водитель и приводишь хлеб в булочную, то через тебя Бог посылает хлеб насущный людям. Ты этим служишь Богу. Что касается того, что протестантские страны богаче, ну, это по-разному было в истории, потому что, вот, например, массовое переселение в Америку из Северной Европы, оно же было не от хорошей жизни. Там люди просто голодали в Швеции, например, и поэтому они бежали в Америку. И тут прямой связи нет. В Штатах проводили исследования, какие религиозные группы богаче. Богатые индуисты, почему-то довольно богатые евреи, иудеи в смысле, богатые довольно православные католики, и именно протестанты не выглядят там самыми богатыми. Но в любом случае выбирать веру на том основании, что она якобы делает вас богатым, это неверно. Неверно. Надо сказать, что тот же Жан Кальвин, он никоим образом не считал, что истинная вера должна делать вас богатым. Могли бы вы объяснить триединство Бога? Всем ли вера сказано, что взошел на небеса и сидит одесную Отца? Как единая сущность нераздельно может сидеть по правую руку от самого себя? Верю во единого Бога и в Сына, и в Святого Духа, но не могу объяснить триединство. Это нужно просто принять на веру. Ну, сначала мы принимаем на веру, а потом мы начинаем это понимать, о чем речь идет. Знаете, это так в других областях знания тоже. Я вот читал книжку, помню, Стивена нашего Хокинга «Мир в ореховой скорлупке», и поскольку я гуманитарий, я на ней страшно тормозил, и большую часть я не понимал, а то, что я понимал, мне казалось, как нелепица. Что-то он пишет про воображаемое время, про этот тяжелый вакуум, про плоскую вселенную и прочую ерунду. Но я должен был верой принять, что это не Хокинг пишет ерунду, это я чего-то не понимаю. я не понимаю, потому что это не входит в круг моих понятий, я гуманитарий. И мне нужно тщательнее разбираться, больше прилагать усилий к тому, чтобы понять, о чем речь идет. Вот так же и с церковными доктринами, когда мы не понимаем, мы тормозим, нам нужно принимать это верою, а потом уже стараться это понять. Но что касается сидения одесную, в древности, не только в древности, в средневековье тоже огромное значение имело, какое место человек занимает при дворе, где он физически сидит по отношению к государю. И вот по правую руку от государя сидел человек, который обладает наивысшей властью в стране. Как она говорит, моя правая рука, то есть ближайший помощник, тот, кто обладает наивысшей властью в государстве, кроме самого государя. То есть сказать, что Христос сидит одесную Бога, это значит сказать, что Христос занимает наивысшее положение в мироздании. Это не говорится, что он пространственно, где он, как он сидит. Говорится именно о его статусе, что он занимает наивысшее положение в мироздании. И Христос занимает это положение по правую руку в качестве человека. Он одновременно является и Богом, и человеком. И вот как человек, он сидит по правую руку Отца. Он занимает наивысшее положение в мироздании. Троица действительно является нераздельной. И Троица также является неслиянной. То есть Отец, Сын и Святой Дух, они нераздельны, но они не являются тождественными лицами, они не растворяются друг в друге. Отец, Сын и Святой Дух – это не тождественные лица. Ну вот как Христос говорит, и я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя. То есть Христос, Бог Сын, умолит Отца, и Он даст нам другого утешителя, то есть Святого Духа. Лица Троицы, они перечислены как не сливающиеся, не совпадающие между собой. И в этом отношении мы можем сказать, что Христос сидит по правую руку от Отца, потому что Христос не является личностью, тождественной Отцу, хотя Он является тем же самым Богом. Я понимаю, что это может быть нам, может не укладываться в голове. Но мы это сначала принимаем, потому что таково свидетельство Священного Писания, так учит Церковь, а потом, по мере того, как мы читаем книги, читаем прежде всего Священное Писание, молимся Богу и стремимся этого уразуметь, это постепенно укладывается у нас в голове. Поэтому, да, мы сначала принимаем учение о Троице на веру, а потом мы начинаем его понимать. Как, в общем-то, и с любыми другими трудными доктринами и учениями. Но время наше уже подошло к концу. Благодарю вас всех за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.